Я сегодня буду проповедовать на 18 стих 1 главы Евангелия Иоанна. Вы помните, мы остановились на этой части в нашем исследовании Евангелия Иоанна. Мы остановились в прошлый раз. И я надеялся, что я сегодня смогу этот стих полностью раскрыть. Но чем больше я в него углублялся, тем больше я понимал, что мне, по всей видимости, придется разделить эту проповедь на две части. Поэтому мы сегодня сфокусируемся на первой ее части, или первой части той идеи, или того главного месседж, который он представляет здесь. И потом в следующее воскресенье, если Бог даст, мы поговорим об остальном. Если вы помните, евангелист Иоанн был интересным человеком. Он вообще с молодости ожидал Мессию. Он относился к тому небольшому количеству людей, которые жили в Иудее, жили в Израиле. Вот. И они, читая закон, читая Ветхий Завет, они воспринимали его достаточно авторитетным для того, чтобы ждать Мессию. Представьте себе, сотни лет, тысячи лет, в общем, прошли. Если посмотреть на первые обетования Мессии, которые Бог открыл еще Адаму с Евой, и потом, когда эти обетования повторялись, и мы видим в разных формах, через Моисея, через Давида, через пророков, вы представляете себе, сотни, тысячи лет идут, и есть люди, которые ожидают, их немного, этих людей, люди, которые верят в то, что Священное Писание – обязательно исполняется. И вот Иоанн относился к такой группе людей, к меньшинству, очевидно, меньшинству. И вот однажды он встретился с Иоанном Крестителем и откликнулся, вот его проповедь откликнулась в душе Иоанна, он стал учеником Иоанна Крестителя. И в один день Иоанн Креститель указывает Иоанну и его друзьям, его брату, указывает на Иисуса Христа и говорит: «Вот Агнец Божий». И вот эта встреча со Христом, она радикально изменила жизнь Иоанна. Она изменила ее настолько глубоко, что этот человек не только получил то, что он ожидал, он не только обрел смысл и полноту жизни. Эта жизнь была очень богатая и очень насыщенная. Он стал одним из ключевых сотрудников церкви, одним из ключевых апостолов, одним из столпов, имя которого будет написано в Новом Иерусалиме. Помните, там имена 12 апостолов Иисуса Христа будут. И вот не только это. Иоанну пришлось ходить вместе со Христом, Иоанну пришлось служить в церкви, Иоанну пришлось страдать за Христа и со Христом, Иоанну пришлось соприкасаться с прославленным Христом, и мы увидим сегодня это. И вот в конце своей жизни этот уже старец, он пишет книгу. И он пишет эту книгу для того, чтобы помочь нам, прежде всего тем людям, которые жили тогда, в его время, и всем последующим поколениям помочь нам с вами, каждому, кто открывает Священное Писание, помочь увидеть Иисуса Христа. И увидеть Его так, чтобы уверовать в Него. Это же написано, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя Его. Друзья дорогие, нет ничего важнее этой точки. В нашей жизни есть много всяких разных дел. Наша даже христианская жизнь связана со многими формами, которых не избежать. Но, друзья мои, если мы не нашли, не сконцентрировались на вере, личной вере в Иисуса Христа как Господа и Спасителя, меняющего жизнь, наша религия будет очень слабой, подобной соли, которая потеряла силу. Вот почему мы снова и снова возвращаемся к этим текстам. И вот в первых 18 стихах этого Евангелия Иоанн как бы сконцентрированно представляет все, о чем он будет говорить. Мы уже касались этих тем несколько раз. И вот этот пролог заканчивается очень ясным утверждением, которое необходимо для каждого из нас. Давайте мы прочитаем его. 18 стих, 1 глава. «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Это очень важные слова. Мы живем на земле, и наблюдая за всем тем, что происходит, мы приходим к абсолютно бессомненному, несомненному или неподвергаемому каким-то, какому-то аргументу или спору, выводу, что этот мир сотворен Богом. Этот мир настолько большой, настолько великий, настолько сложный, что он должен быть сотворенным Богом. То есть все люди, живущие на земле, имеют достаточно основания точно понимать, что Бог есть, но Бога не видел никто никогда. И все люди живут вот в этом напряжении. Все люди понимают, что Бог есть, они даже видят Слово Его и ясно понимают, что это Слово от Бога, которое пророки говорили. И вот в одной точке истории Бог решил открыться нам, открыться людям в такой форме, в которой мы можем понять Его. Мы можем соприкоснуться с Ним. Мы можем постигать Его так, чтобы наполняться Им. Это и означает вот эти слова. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, то есть Сын, который является Богом. Сын, который вот этот великий Логос, с которого начат этот пролог. Он явил нам Бога. Как я уже сказал, этот стих является завершением всего пролога, но он неразрывно связан с последними несколькими стихами, с последними, наверное, 5 стихами. Это стихи, в которых кульминация рассказа евангелиста Иоанна. И мы посмотрим на все эти 5 стихов, снова возвратясь к 14 стиху, и пройдем еще раз до 18 стиха, для того, чтобы понять аргумент, понять вот эту истину, которая раскрывается перед нами евангелистом Иоанном. «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Иоанн свидетельствует о Нем и восклицая, говорит: «Сей был Тот, о Котором Я сказал, что идущий за Мною стал впереди Меня, потому что был прежде Меня. И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать, ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». 14 стих, безусловно, это кульминация всего пролога. Помните, с чего начинается это Евангелие? Первая глава начинается: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». И все через Него начало быть, и дальше раскрывается, что это Слово является жизнью, в Нем была жизнь, и жизнь была свет человека, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. И дальше он говорит о реакции на этот свет, на эту жизнь, что люди не познали его, мир его не познал, то есть не признал. И дальше он говорит о реакции евреев: пришел к своим, и свои не приняли его, а тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими. То есть это такая большая презентация, объяснение Логоса, Слова. И дальше в 14 стихе он приходит к кульминации. Вот это Слово стало плотью. Это, безусловно, главный, это жемчужина главная, главная суть всего этого пролога. Слово, вот этот гигантский Логос, вот эта сверхличность, в которой жизнь, в которой свет, от которой мы зависим, которая держит творение в своих руках. И вот это гигантское Слово стало плотью, и не просто стало плотью, и обитало с нами. Доктрина Боговоплощения, одна из самых главных доктрин. Если вы вернетесь в историю, вы можете увидеть, что первые 300 лет дьявол атаковал церковь именно через ложную доктрину о природе Иисуса Христа. Были всякие течения, появлялись всякие философы, всякие религиозные деятели, которые пытались каким-то образом упростить Христа. Одни говорили о том, что Христос – это просто это дух, который просто имел видимость плоти. Другие говорили о том, что нет, Христос – это человек, на которого просто сошел однажды Божий Дух. Самые разные теории выдвигались вокруг этого. Но заметьте, апостол Иоанн говорит, не просто слово приняло плоть. Он говорит не просто о том, что слово каким-то образом вошло в плоть. Совершенно не так. Он говорит, слово стало плотью. Слово стало плотью, не потеряв своего статуса слова. Слово стало плотью и обитало с нами. О воплощении мы говорили достаточно много. Если вас интересует эта тема, вы можете вернуться еще к серии проповедей, которую мы делали несколько лет тому назад, и она стала основанием книги «Драгоценный Христос». Вы можете перечитать еще раз эту книгу. Это чрезвычайно важная истина, которая лежит в основе нашей веры. Кроме того, доктрина воплощения – одна из ключевых доктрин послания к евреям. И мы только что закончили наше двухгодичное исследование этой книги, этого послания. Опять-таки, вы можете вернуться в эти проповеди и немножечко напомнить себе важность этой темы. В своем прологе евангелист Иоанн не останавливается долго на воплощении. Здесь нет истории Рождества. Одна из причин, почему Иоанн не описывает историю Рождества, заключается в том, что это Евангелие было написано после того, как все остальные Евангелия уже были написаны. Иоанн был знаком с Евангелием от Луки, с Евангелием от Матфея, и он хорошо знал, что там уже есть описание всех деталей. И поэтому он ограничивается только коротким, но очень емким утверждением. Слово стало плотью. И вот дальше он описывает важность этого утверждения. «И обитала с нами». Эти стихи, которые мы прочитали, содержат в себе 4 аргумента, которые подтверждают, Иоанн приводит эти аргументы, чтобы подтвердить, чтобы нас сегодня утвердить в том, что Иисус, с которым однажды встретился Иоанн, действительно был воплощенным Логосом, воплощенным Богом. Более того, эти аргументы, они указывают на разные грани божественности Иисуса Христа, в которых Бог открывается людям в Сыне. Вот эти 4 аргумента. Он говорит об откровении славы, он говорит об откровении вечности, он говорит об откровении жизни и об откровении совершенства. Мы посмотрим на все эти 4 аргумента последовательно. Я вообще планировал изначально, что мы посмотрим сегодня на все 4, но потом, когда я стал исследовать немножечко глубже, я понял, что мы сегодня посмотрим только на 1 аргумент. И остальные 3, я надеюсь, мы сможем исследовать в следующий раз. Как мы уже отметили, евангелист Иоанн начинает свой рассказ об откровении Бога в Сыне с краткой фразы «Слово или Логос стало плотью и обитало с нами». То есть великий и вечный Творец неба и земли, Он не просто посетил нас, но Он стал одним из нас, Он жил среди нас. И Слово стало плотью и обитало с нами. Это было не просто видение, в котором Бог открыл себя людям. Это не просто кратковременное присутствие. Слово «обитало», оно точнее переводится «поставило шатер» или «устроило жилище среди нас». Слово стало плотью и обитало с нами. Этим словом подчеркивается постоянство или длительность пребывания где-то. Во всех других местах Нового Завета это слово используется только по отношению ко Христу, только в одном случае еще, кроме этого, о Его пребывании на небесах. Вот Он обитал здесь, и теперь Он обитает на небесах. Вот это слово, Он живет там. Используя этот образ, Иоанн вполне возможно проводит параллель с присутствием Бога в скинии собрания, поставленной однажды Моисеем. Мы вернемся к этой истории, потому что она очень важная. Вы помните, когда Моисей поднялся на гору после того, как он представил 10 заповедей народу, и он был там 40 дней, и он получал там инструкции относительно закона и применения его. И вот, не дождавшись Моисея, немножко не дождавшись Моисея, народ взбунтовался, и они сразу же нарушили все главные заповеди. Они только что их получили, только пообещали, что они будут их исполнять, и сразу же нарушают их. Они требуют от Аарона, чтобы он вылил им золотого тельца, и он идет на уступку этим людям. И в конце концов, когда Моисей спускается с горы, он слышит там пляски вокруг этого тельца. Это вызвало, конечно же, сильный Божий гнев, и не только сильный Божий гнев. Вот для Моисея это была одна из кризисных точек. Он просто в этой точке понял, что этот народ невозможно довести к обетованной земле. Он ясно понял, что вот только что после всех чудес взбунтоваться, после всего, что они видели Бога на горе Синай, когда они ясно говорили Моисею: «Нет, нет, ты сам иди, мы не можем подойти даже к этой горе». Они ясно видели Божье присутствие. И после этого взбунтоваться, Моисей говорит: «Нет, если ты не пойдешь с нами, я не пойду». Этот народ невозможно довести. И вот после этого кризиса Моисей приходит в стан и делает очень интересный шаг. Он написан в 33 главе книги «Исход». Откройте, пожалуйста, 33 глава книги «Исход» с 7 стиха. «Моисей же взял и поставил себе шатер вне стана, вдали от стана, и назвал его скинию собрания. И каждый ищущий Господа приходил в скинию собрания, находившуюся вне стана». То есть, заметьте, народ весь взбунтовался. И теперь Бог пообещал Моисею, что он пойдет с этим народом. Моисей понимает, что весь народ, он в отступлении, находится в состоянии бунта. И поэтому он делает этот интересный шаг. Он ставит шатер вне стана. Он делает скинию, называет ее скинию собрания. И каждый ищущий Господа приходил туда, в эту скинию собрания, находившуюся вне стана. И когда Моисей выходил к скинии, весь народ вставал и становился каждый у входа в свой шатер и смотрел вслед Моисею, доколе он не входил в скинию. Когда же Моисей входил в скинию, тогда спускался столб облачный и становился у входа в скинию, и Господь говорил с Моисеем. И видел весь народ столб облачный, стоявший у входа в скинию, и вставал весь народ, и поклонялся каждый у входа в шатер свой, и говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы кто говорил с другом своим. И он возвращался в стан, а служитель его Иисус, сын Навин, юноша, не отлучался от скинии. Друзья, это очень важная точка. Вы помните, что до этого момента Бог являлся народу израильскому на горе Синай. Более того, в 25 главе книги «Исход», мы не будем сейчас читать, Бог пообещал, Он сказал, что если вы будете исполнять закон, я буду жить среди вас, я буду обитать среди вас. И вот здесь, в данной точке, когда Моисей видит, что народ согрешил, и он понимает, что невозможно без Бога вести этот народ, он ставит отдельный шатер для того, чтобы Бог жил. Чтобы он не просто сходил временно с небес, а для того, чтобы Бог обитал там, соответственно тому, что Бог обещал. Если вы помните, немножечко позже была построена скиния по всему образцу, который Моисей получил на небесах. Это была скиния, поставлена в стане уже. Эта скиния была местом, где Бог обитал. И все прекрасно знали, что там есть святое святых. И все очень ясно понимали, что туда невозможно просто так войти, только первосвященник один раз в год со специальной жертвой. Бог обитал там. Потом был построен храм, и Бог обитал в храме. Точно так же святое святых, и точно так же вся конструкция богослужения. И потом, если вы читаете внимательно Ветхий Завет, и вы доходите до книги пророка Иезекииля, и вы встречаете там очень интересное объяснение, как слава Господня покидает храм, как Божье присутствие оставляет Израиль. Бог оставляет храм, Он оставляет Израиль. Это произошло непосредственно перед Вавилонским пленением, перед тем, как храм был разрушен. И вы помните, пророки говорят, бесполезно говорить, здесь храм Господень, здесь храм Господень, мол, он не будет разрушен. Друзья, не в храме ценность, а в Боге, который обитал там. И как только Бог ушел, слава Господня ушла, этот храм потерял всякую ценность. Он был разрушен. И вот после нескольких сот лет Иоанн, хорошо знающий закон, он пишет эти слова, еще раз 14 стих, «И слово стало плотью и обитало». Бог вернулся. Бог жил. Бог вернулся к нам в образе Иисуса Христа. Причем в этот раз Бог вернулся очень необычно. Он не просто явился снова во святое святых. Бог стал человеком. В отличие от того, что происходило в стане народа израильского, воплотившись в Иисусе Христе, Бог подошел к людям настолько близко, настолько, насколько это возможно. И Слово стало плотью и обитало с нами. Послание к филиппийцам апостол Павел говорит о Сыне Божьем, что Он смирил Себя, приняв образ раба. Иоанн был простым рыбаком, живущим в Галилее. Уже эта местность сама по себе говорила за себя. Она не была известна чем-то великим и значимым. Когда Иоанн говорит о том, что Логос стал человеком и обитал с нами, он подчеркивает, что именно с ним и другими его друзьями, подобными ему людьми. По Иисусе Христе Бог открылся самым простым людям. Это подчеркивало, что для него не играет роль человеческая значимость. Простые необразованные рыбаки стали первыми свидетелями величайшего Божьего откровения. И, как я уже сказал, четыре грани этого откровения, которые отложились в сознании Иоанна. И он теперь пишет свою книгу, и он хочет передать их нам. И он каждый аргумент представляет здесь один за одним для того, чтобы дать прочное основание нашей с вами вере в Иисуса Христа. Мы начнем с первого. Откровение славы. Христос, Бог во Иисусе Христе, прежде всего явил свою славу на доступном для людей уровне. И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. То есть Иоанн говорит, что он сам вместе с другими учениками видел присутствие Божией славы в Иисусе Христе. Есть очень интересная игра слов, которую нам трудно увидеть по-русски, но это в действительности очень ярко, если мы посмотрим на греческое слово «обитать» или «обитало», если мы посмотрим на еврейское слово «жить», если мы посмотрим на еще одно еврейское слово «слава», мы сможем увидеть очень много параллелей между этими словами. Еврейское слово «жить» или «обитать» – это слово «шакан», которое очень близко к слову «шекина». Во всяком случае, у них три основных буквы те же самые, и это главный корень, который в еврейском языке играет очень большую роль. То есть, когда Иоанн говорит о том, что Слово обитало с нами, он говорит о том, что это Слово присутствовало в своей славе здесь. Слово «шекина», если вы слышали когда-нибудь это слово, или по-английски англичане, американцы произносят «шекайна глори», это видимая манифестация Божьей славы. Это специальное слово, которое использовалось для видимой презентации, выражения, манифестации Божьей славы. И вот когда Иоанн говорит, и слово «обитало с нами», он использует слово, которое очень похоже, оно как бы содержит в себе вот это сияние. То есть он не просто жил, он жил, излучая славу. Очень интересно. И Иисус унизился до образа раба. Но находясь на вот этой самой низкой, казалось бы, точке в человеческой системе ценностей, он в этой точке излучал самую яркую славу, которая есть во Вселенной. Это слава его личности, слава его природы, слава его бытия. И когда ученики увидели эту славу, они были пленены ей. Божья слава являлась во Иисусе Христе или через Иисуса Христа в нескольких формах. И мы коснемся этих форм сейчас. Прежде всего, это слава благодати и истины. Мы уже говорили об этом на прошлом собрании. Наша конференция была посвящена теме благодати. И мы говорили о том, как Иисус Христос стал проводником Божьей благодати, благодати Отца. Но здесь есть еще одна очень важная истина, которую нам просто обязательно нужно отметить. Давайте еще раз вернемся вот туда, в книгу «Исход». Вы помните, после того, как Моисей построил шатер, это первое место пребывания Бога с Израилем на земле, построил скинию собрания, помните, что после этого Моисей попросил Бога явить ему свою славу или показать ему свою славу. Моисею нужно было подтверждение, он не мог, у него вся уверенность, вся убежденность в том, чтобы вести этот народ, просто разрушена была тем, что он увидел с этим золотым тельцом. Им нужна была новая база, новое подтверждение Божьей верности. И он просит у Бога: покажи мне свою славу. Он понимал, что это очень серьезно. 33 глава, 18 стих. Мы читали этот стих в четверг на нашей пасторской конференции. Вот. И я хочу еще раз напомнить. Моисей сказал: покажи мне славу. Вот здесь он использует слово «кавод», то есть величие, великолепие. Покажи мне славу твою. И Бог отвечает ему. И сказал ему Господь: я проведу перед тобой всю славу. Здесь по-русски «слава» – то же самое слово, но в еврейском языке здесь совершенно другое слово стоит. То есть Моисей просит: покажи мне твое величие, великолепие. И Бог говорит: я покажу тебе мою доброту, великодушие и любезность. То есть слава Господня, как это видит Бог, в максимальной степени проявляется в Его благости. Еврейское слово «хесед» есть, которое включает в себя очень много, по-английски его переводят как «loving kindness». И очень трудно перевести, очень глубокое слово. Бог действительно сделал это в 34 главе. И заметьте, это связано с шатром, где Бог обитал. Слава связана с Божьей славой. Мы видим, как Иоанн очень ясно делает параллель с тем, что произошло в Исход 33 глава и 34. «И прошел Господь пред лицом его, и возгласил Господь, Господь Бог, человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода». Моисей тотчас пал на землю и поклонился Богу. Вот почему, говоря о воплощении Сына, говоря о том, что Сын или Слово обитало с нами, вот это Слово, которое похоже на явление славы, Иоанн приводит эту фразу, смотрите, «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины». Именно в этой связи Иоанн говорит, мы видели славу Его. Все евреи знали хорошо, как Бог явил свою славу Моисею. И вот Иисус Христос, в отличие от всех остальных людей, которые жили на земле когда-либо, Иисус Христос в самом себе явил совершенную концентрацию благодати и истины. Иоанн говорит, я был рядом, я видел это. Я видел, насколько Он сиял своей благодатью, своей истиной. Иисус не отличался внешним великолепием. У Него не было пышных одежд, как у фарисеев. У Него не было слуха и охраны вокруг, которые бы каким-то образом подчеркивали Его славу, как мы это видим сейчас у сильных мира сего. Иисус был простым, очень доступным для окружающих Его людей. Вам приходилось видеть величие в простоте? Интересно, на прошедшей пасторской конференции в Лос-Анджелесе принимали участие около 20 спикеров. Каждый из них, все они яркие ораторы, безусловно, талантливые, образованные, опытные, хорошо знающие Писание. Каждая проповедь была очень сильной, очень актуальной. Кстати, я думаю, нужно нам собрать всех, кто был на этой конференции, и просто поговорить об этих проповедях. Очень интересно наблюдать было за разным типом проповеди. Каждая тема очень глубоко и очень необходимо касалась разных граней вопроса, который обсуждался. Но среди всех меня особенно впечатлил один старичок. Его зовут Иоанн Мюррей. Он говорил о печальной истории компромиссного отношения к Библии в Англии. Говорил тихо, с шотландским акцентом, со старческим, несколько дрожащим голосом. Но говорил настолько трепетно, проникновенно и благоговейно, что слушатели просто чувствовали его особую любовь к Писанию и Богу. Ощущалось это переживание о народе Божьем. Ощущалось, что этот человек не просто подготовил замечательную лекцию, а он действительно очень много знает. Он написал много биографий. У нас есть его книга на русском языке «Забытый спержен». Это его книга. Он очень хорошо знает историю. Но когда ты соприкасаешься с подобными людьми, ты видишь, что этот человек, он заботится, он переживает, он любит народ Божий. Он хочет передать этому следующему поколению вот это трепетное благоговение и отношение к Богу и к Писанию. Вот искренность, подлинность и доброта делают людей привлекательными и красивыми. И совсем не замечаешь его морщинистое лицо, и его седую голову, и его такой скрипящий старческий голос. Ты видишь человека, ты видишь личность, которая трепещет перед Богом. Друзья, в Иисусе Христе все это проявлялось в максимальной степени. Иисус Христос явил Бога на земле. К Нему тянулись люди. Он никогда не заискивал перед ними. Он был в полноте человеком благодати и истины. Он никогда не шел на компромисс с истиной. Но он всегда был движим самоотверженной любовью к Богу и к людям. Вот что означают слова, друзья. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Кстати, слово «единородный» подчеркивает абсолютную уникальность Христа. Такого нет больше. Не может быть. Никогда не было и никогда не будет никто из людей, никогда самые лучшие и сильные умы никогда не войдут в какое-то сравнение даже с Иисусом Христом. Это когда первое. Слава Иисуса Христа или Божья слава во Иисусе Христе была явлена в благодати и истине. Это очень ясно перекликается с тем, что мы читали в книге «Исход». Но это была не единственная форма проявления славы. Если мы читаем всю Евангелие, мы можем убедиться в нескольких других формах, о которых Иоанн хорошо осведомлен. Он хочет донести, чтобы мы ясно понимали. Следующее – это слава в чудесах и знамениях. То есть Бог через Христа действовал. Вторая глава Евангелия Иоанна, 11 стих, после того, как Иисус совершил первое чудо в Кане Галилейской, написано так. «Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу Свою, и уверовали в Него ученики Его». То есть Иисус пришел, и Он принес не только Божью славу в Своей личности, вот эта личность, которая... Это Божья личность, которая несет в себе божественные качества природы. И это было не единственное проявление Божьей славы. Но когда Он живет, Он идет по земле, соприкасается с людьми, Бог через Него действует. И действовал могущественно. Он действовал так, что ученики, которые соприкасались с Ним, они ясно поняли, что Он Бог. И они уверовали в Него. Вот это была первая точка, в которой сказано, и они уверовали в Него. Они вначале пошли за Ним, заинтересовались, они даже убедительно говорят, вот Агнец Божий. Или они говорят, мы нашли Мессию. Но в данной точке они уверовали в Него. Это было, кстати, Его чудеса Иисуса Христа, было одним из свидетельств, которые Иисус приводил и говорил, что это доказательство о том, что Он Сын Божий. Этого достаточно для того, чтобы уверовать в Него. Иисус часто ссылался именно на свои дела, которые демонстрировали, что Он сошел с небес. Вот одна из таких ситуаций. 10 глава Евангелия Иоанна, 25 стих. Иисус отвечал им, после того, как фарисеи пришли и говорят, покажи нам еще знамение. Отвечал им, я сказал вам, и не верите. «Дела, которые творю я во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне». Несколько дальше в этом же разговоре Иисус объясняет это еще детальнее. 36 стих. «Тому ли, которого Отец осветил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь, потому что я сказал, я Сын Божий? Если я не творю дел Отца Моего, не верьте Мне. А если творю, то когда не верите Мне, верьте делам Моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во Мне, и Я в Нем». Друзья, ученики видели дела Иисуса Христа. Они были свидетелями укрощения бури, насыщения 5000, воскрешения Лазаря, чудесной ловли рыбы и так далее. Это можно перечислять снова и снова. Они видели, что Бог через Него действовал. Это было одним из оснований их веры, и они теперь передают это нам для основания веры нашей. И мы снова приходим к этому стиху, 18 стих. «Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». В истории человечества никто и никогда не способен был творить таких чудес, какие делал Иисус Христос. Следующая форма выражения славы Божией, с которой соприкоснулись ученики, это слава в Божьем свидетельстве. Бог непосредственно Сам свидетельствовал о Сыне, несколько раз на протяжении Его земной жизни. В первый раз это произошло во время крещения. Ученики, несколько, не все ученики, но Иоанн был в числе их, они были тогда еще последователями Иоанна Крестителя, и они присутствовали там в это время, когда Иисус принимал крещение. В момент, когда после крещения Иисус вышел из воды, произошло следующее. Матфея 3 глава 16 стих. «И крестившись тот час, Иисус тот час вышел из воды, и вот отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божьего, который сходил, как голубь, и не спускался на Него, и се глас с небес глаголющий, сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Это было специальное, сверхъестественное свидетельство неба о Сыне. Позже Бог показал небесную славу Христа троим особо близким ученикам. Иоанн был в числе их. Петр, Иоанн и Иаков присутствовали на горе Преображения. Матфея 17 глава, 1 стих. «По прошествии шести, дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился перед ними. И просияло лицо его, как солнце, и одежды его сделались белыми, как свет. И вот им явились и Моисей, и Илия с ним беседующие. При этом Петр сказал Иисусу: Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну Моисея, одну Илии. Когда же он говорил это, облако светлое осенило их, и все глаз из облака глаголющий: сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте. И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались». Третий раз отец засвидетельствовал о сыне перед большим количеством народа, людей, за несколько дней до его распятия на кресте. Это уже было после торжественного входа в Иерусалим. Иоанна 12, глава 27 стих, мы читаем: «Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего. Но на этот час я и пришел. Отче, прославь имя Твое». Заметьте, как Иисус сознательно живет для того, чтобы явить славу Божию. Тогда пришел с неба голос: «И прославил, и еще прославлю». Народ, стоявший и слышавший то, говорил: это гром. А другие говорили: ангел говорил ему. Иисус на это сказал: не для меня был голос это, но для народа. Заметьте, как Иоанн приводит эти свидетельства. Когда он говорит, что мы видели славу его, они видели. Они были на горе преображения. Они были в момент крещения. Они слышали этот голос, и не только они, но и народ вокруг. Иоанн говорит: у нас есть твердое основание веры. Вот что значит слова: Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре отчим, он явил. Четвертое. Это слава в заместительной жертве на кресте. Пожалуй, это самое большое, самое яркое проявление Божьей славы. Ученики видели, как Христос страдал. И вот в этом удивительнейшая тонкость или глубина славы Божией в Иисусе Христе. Божий Сын пришел в мир, который поражен грехом. Он знал, что Он пришел в мир страданий. Он знал, что Он пришел в мир боли. Он знал, что в этом мире невозможно прожить без страданий. Друзья мои, Иисус показал славу в страданиях. Вот что говорил Иисус сам о своих страданиях. Давайте еще раз посмотрим 12 главу Иоанна, 23 стих. «Иисус же сказал им в ответ: пришел час прославиться Сыну Человеческому». Он говорит о страданиях. Иисус говорил о страданиях, как о той точке, в которой эта слава будет сиять так, как никогда раньше. Чем ночь темнее, тем что? Ярче звезды. Чем больше вот эти тучи давления на Иисуса Христа скопились и давили на Него, тем ярче светила Его слава. Дальше говорит: истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно по земле не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Он о себе говорит. Он говорит о том, как он прославится. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу, то есть жизнь свою в этом мире, сохранит ее в жизнь вечную. Он говорит о тайне славы. Иисус видит свою славу в том, что Он отдает свою жизнь за людей. Это и есть настоящая слава Божьей личности. Слава в отказе от своих прав. Слава в жертве ради Божьей благой и совершенной воли. Именно здесь и прозвучали вот эти слова с небес: «И прославил, и еще прославлю». Апостол Петр пишет так об этом славном моменте жизни Иисуса Христа, 1 Петра, 2 глава, 21 стих: «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его». То есть слава, которой был наполнен Христос, это та слава, которую Он хочет наполнить нашу жизнь. Ваше сердце, дорогой друг, Вот это слава Божьего присутствия в нас. И Он говорит, ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, не было лести в устах Его. Его не за что было гнать. Он был абсолютно праведен. Это было совершенно несправедливое страдание. И несмотря на это, вот явление славы. Будучи злословим, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. И в это все время, в этот момент, когда на Него обрушилась клевета, боль, избиение, гвозди вонзились, в этот момент, знаете, чем Он занят? Он грехи наши сам вознес телом Своим на дерево, чтобы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Его благодать, она продолжает светить через вот эту темную мглу, весь этот мрак страданий несправедливых, которые обрушились на Него. Это и есть проявление Божьей славы на уровне жизни в пораженном грехом мире. На кресте была проявлена Божья слава Божьей святости, Божьей праведности, слава Божьей благодати и слава Божьей неизмеримой любви. Ученики видели Божью славу, и поэтому они сказали, поэтому устами Иоанна написано: «Бога не видел никто никогда, и единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Ну и последняя грань славы, которую, свидетелем которой был Иоанн, это слава в воскресении. Это было вполне естественным финалом для воплощенного Слова, явившего славу небес в человеческой плоти. Иисус прожил обычную земную жизнь в реальных условиях пораженного грехом мира. Он прожил ее абсолютно праведно, и поэтому даже тогда, когда взял на себя грехи людей, он умер, смерть не могла удержать его, написано. Он воскрес. И вот здесь эта слава засияла в полноте. Ученики видели Иисуса прославленным после воскресения. Они видели, как он проходил сквозь стены, как он переносился из одного места в другое. Они видели, как Он вознесся на небеса, но апостолу Иоанну Бог дал особую благодать увидеть Сына прославленным на небесах. Вот как это было. Иоанн находился в ссылке на каменистом диком острове в Средиземноморье, остров Патмос. И вот там, в этом диком месте, Иисус прославленный является Иоанну. Книга Откровения, 1 глава, 10 стих. «Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: „Я есть Альфа и Омега, первый и последний“. Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мной, и обратившись, увидел семь золотых светильников и посередине семи светильников, подобного Сыну Человеческому». Иоанн видит Иисуса, облеченного в падиры, по персям, опоясанного золотым поясом, голова его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его, подобных алкаливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице своей семь звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня руку свою и сказал мне: „Не бойся, я есть первый и последний, и живой, и был мертв, и вот жив во веки веков, аминь, имею ключи ада и смерти“». Друзья, это и есть торжествующая слава Сына, победившего грех и смерть. И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Соприкоснувшись с этой славой, Иоанн вместе с другими учениками мог уверенно сказать: «Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Мы сейчас будем молиться перед тем, как совершить вечерю Господню. Я хочу задать вам вопрос. Как вы относитесь к Иисусу Христу? Кто Он для вас? Видите ли вы Его славу? Для Иоанна слава, которую явил Христос, была достаточной для того, чтобы уверовать во Христа, для того, чтобы вся жизнь Иоанна изменилась. Какой эффект оказывает слава Иисуса на вашу жизнь? Слава благодати и истины. Слава Божьего действия через нас. Слава страданий с Иисусом Христом, несправедливых страданий. Если мы страдаем за дело, мы всего лишь навсего страдаем по своей собственной вине. Слава Христа может проявиться только тогда, когда мы несправедливо страдаем. И слава воскресения с Иисусом Христом. Вы помните, в послании к римлянам, в 8 главе, есть очень интересный текст, 17 стих. Здесь написано так: «А если дети, то и наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Мы помолимся сейчас, давайте мы преклоним колени. Перед тем, как будем участвовать в вечере Господней, я думаю, это очень важно, иметь такую глубокую, сосредоточенную молитву. Пусть главной точкой вашей молитвы будет вопрос, как вы относитесь к Иисусу Христу. Склоним колени и помолимся.